Братья и сестры, я вас всех приветствую, мир вам. Мы с вами сегодня продолжим наше изучение послания к Ефесянам. Именно мы с вами изучаем первую главу. И вот пока вы будете открывать первую главу послания к Ефесянам в моей Библии, это 234-я страница, позвольте сделать вот такое вот небольшое вступление. Вот мы с вами обращаем внимание на одну часть из этой главы, а именно первые 14 стихов. И вот если читать эти 14 стихов, то они представляют из себя словословие. Именно вот словословие или доксология апостола Павла, то есть молитва, которая выражает славу Богу. И вот эта вот молитва вот в наших с вами Библиях, она продолжается на протяжении 14 стихов. И мы вот уже с вами как-то вот говорили об этом, но позвольте все же напомнить еще один раз, что вот эти вот 14 стихов, вот эту вот молитву, словословие апостола Павла можно разделить на три части. Их очень легко заметить, их можно заметить, потому что Павел говорит о делах Бога, либо можно заметить эти три части по фразе, которая повторяется в первых 14 стихах именно три раза. Это фраза «похвала славы». То есть три раза в первых 14 стихах повторяется вот эта вот фраза «похвала славы». Это 6, 12 и 14 стихи. То есть три раза апостол Павел, он делает паузу в своих рассуждениях, а для того, чтобы напомнить и сказать, насколько величественна слава Бога или вот дела Бога по отношению к нам с вами. А еще мы с вами отмечали, чем интересно вот повествование, эти 14 стихов, они интересны тем, что мы видим рассуждения апостола, которые посвящены именно триединому Богу, вот всей Троице. Вот Павел говорит, что есть Бог Отец, который приготовил план искупления из вечности. И вот именно Павел отмечал, что Он избрал нас в Нем, предопределив нас усыновить Себе через Иисуса Христа. А затем Павел говорит о Сыне, о Иисусе Христе, о Боге, который совершил вот это вот искупление для человечества. И заканчивается прославление апостола Павла тем, что Павел говорит о Святом Духе, который теперь применяет это искупление к нам в нашей жизни. И вот еще вот одна особенность служения Духа Святого заключается в том, что Он уверяет нас с вами в том, что у нас есть наследство. То есть об этом мы тоже будем с вами говорить. Братья и сестры, интересно, вот 14 стихов, словословие Бога, а словословие Павла, вот, которое посвящено спасению человека, вот, спасению, которое совершил Бог. Я думаю, вполне можно для нас с вами вот, сделать такой вывод или сделать такое заключение. Вот наше с вами спасение, можно считать, что оно покоится или находится именно на этих трех опорах. Три опоры нашего спасения. То, что Бог сделал из вечности, приготовил план спасения, избрал нас в Нем, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Это служение искупления нашего Господа и служение или действие Духа Святого теперь в нашей с вами жизни. Это то, на чем теперь покоится наше с вами спасение. Это наша с вами радость и наше с вами благодарение Богу. Вот сегодня мы с вами обратим внимание на служение искупления Иисуса Христа. Еще раз мы с вами прочитаем с 7 до 10 стиха. Так, первая глава послания к Ефесянам, с 7 стиха мы прочитаем. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Но если 14 стихов, они составляют из себя одно целое. А вот сегодня мы с вами обращаем внимание на середину этого словословия. Я думаю, очень важно и, конечно, очень интересно, не потерять связь с тем, что было сказано выше. И вот эта вот связь, она очень интересна и важна для нас с вами. Итак, выше немножко три стиха апостол Павел говорит о том, что проявление Божьей благодати вот заключалось в том, что Бог от начала у Бога был план. То есть от начала мира у Бога был план. И именно план заключался в следующем – избрать или составить для себя в Иисусе Христе народ. Это был Божий план. И Писание открыло нам основную причину, то есть для чего Богу нужен был народ, для чего Ему нужна церковь. И вот посмотрите, как интересно, в 4 стихе апостол Павел открывает эту истину. Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Оказывается, братья и сестры, сотворенный человек, он должен нести в себе образ святого Бога. Сотворенный человек должен нести в себе образ святого Бога. Представьте себе, что сотворение человечества имело именно такое назначение. А в этом сегодня смысл и нашей с вами жизни. Наша с вами жизнь имеет цель и вот такое вот глубокое назначение. Вы знаете, вот сегодня, вот смотря, может быть, на окружающий мир, мы можем заметить разные вещи, которые как-то открывают или показывают нам с вами славу Бога. Допустим, можем посмотреть на окружающий мир и увидеть и сказать, насколько величественны вот дела Бога по отношению к человеку. А можем еще что-то увидеть. Но можете себе представить, братья и сестры, что одним из самых первых мест, одним из самых основных мест, отображающих славу и величие Бога, он должен был быть сотворенный им человек, отобразить, открыть образ святого Бога. А как раз-таки именно здесь открывается великий вопрос человечества. То есть у Бога был план, а мы с вами смотрим на человечество. И вот этот вот великий вопрос, который беспокоит нас с вами очень долгое время, а что же с нами теперь сделал грех? Что же с нами теперь сделал грех? То есть цель. Есть назначение человеческой жизни, глубокое назначение, но вот теперь после грехопадения по своей природе человеку стало невозможно отобразить величественный образ святого Бога. Искаженные грехом, братья и сестры, мы теперь не живем для Божьей славы. Наоборот, братья и сестры, мы живем для себя. Мы ищем удовлетворение своим греховным похотям. Наши греховные похоти стали центром и смыслом жизни человека. И вот теперь наш с вами отрывок. Именно поэтому Бог послал Иисуса Христа. Именно по этой причине нам нужно с вами искупление. И уже рассуждая над нашим с вами отрывком, мы можем ответить на один вопрос. Но что же делает наше искупление необходимым? Почему кровь Господа Иисуса Христа должна была быть пролита? И ответ заключается в следующем – восстановить план Бога, иметь людей, которые бы отображали Его славу и святость. А именно поэтому, вот, братья и сестры, 7 стих 1 главы вот, послания к Ефесянам можно считать самым центром словословия апостола Павла, где Павел говорит следующие слова, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Итак, искупление Иисуса Христа – это главная мысль нашего с вами отрывка. Вот если читать этот отрывок еще раз вместе с 7 до 10 стиха, можно заметить, что и вот эту вот часть можно разделить на две части, или мы можем сказать, вот этот отрывок открывает для нас с вами две стороны искупления Иисуса Христа. Первая сторона заключается в том, что нам прощены грехи. То есть прощение грехов – это первая часть искупления. А вторая сторона, вторая часть искупления – это открытие тайны Бога для нас. То есть вот мы попробуем именно об этом с вами порассуждать. Итак, первая часть искупления – это прощение грехов. Если вы читаете Библию на английском языке, пожалуйста, посмотрите, мне кажется, в вашем переводе написано слово не грехи, а написано слово преступление, прощение наших преступлений. А вы знаете, интересно, что Священное Писание использует несколько значений для того, чтобы открыть вот для человека, для читающего понятие греха. Вот основное такое образное значение мы с вами очень хорошо знаем. Грех – это промах или несоответствие цели. А Писание говорит о том, что грех – это нарушение, грех – это нечестие, грех – это преступление, грех – это бунт. То есть разные слова используют Священное Писание, чтобы передать нам понятие грех. Тем не менее, при использовании даже разных слов, вы знаете, в Священном Писании сохраняется общая тема, которая выражает или открывает для нас с вами природу греха. И вот в Библии, братья и сестры, грех – это не только проступок человека. Грех – это состояние человека, это состояние нашего существа, которое отделяет нас от святого Бога. Вот в чем беда греха? А в чем вся сложность вот этого понятия грех? А в том, братья и сестры, что любой грех, который мы с вами совершаем, он отделяет нас с вами от святого Бога. И поэтому, говоря библейским языком, а совершая любой грех, человек в конечном счете грешит против Бога. То есть, если мы с вами что-то украли, и вот пострадал какой-то человек или какое-то здание, а в конечном счете мы грешим не только против человека, которого мы с вами украли, в конечном счете мы с вами грешим перед Богом и считаемся виноватыми перед Богом. Есть еще одно, вот, знаете, естественное и неизбежный результат греха и преступления человека перед Богом – это то, что вот называется виновность человека. Я думаю, это очень хорошо нам с вами понятно. Виновность или наличие вины, братья и сестры, это вот такое вот состояние человека, который переступил Божий закон или совершил грех. Вот интересно, очень часто мы думаем о грехе, и вот очень часто, может быть, в большинстве случаев, вот рассуждая о последствиях греха, мы говорим, что вот основным последствием греха является то, что вот есть наказание за грех. То есть говорим о грехе в свете или с точки зрения наказания. Но опять, читая Священное Писание или смотря нашу с вами жизнь, недостаточно будет сказать, что именно наказание за грех открывает или показывает виновность человека. Вот давайте попробуем представить себе следующую иллюстрацию. Вот какое-то время назад я просматривал одну интересную историю. История об одном преступнике, вот, который совершил убийство в уличной драке. Он убил, ему было 19 лет, он убил 17-летнего парня. Знаете, история эта была интересна тем, что это не была статья, которую можно было бы читать, это не был документальный или, может быть, художественный фильм, это были фотографии. Это был очень одаренный фотограф, который вот буквально несколькими фотографиями передал то, как казнь этого человека за несколько мгновений до исполнения она была отменена. Вот в фотографиях очень красиво, знаете, вот очень так чувственно этот человек передал вот эту всю сцену. Если я не ошибаюсь, это было в Иране. И вот на этих фотографиях, допустим, была семья преступника и семья людей, вот чьего сына он убил этот человек. На одной фотографии была мать преступника, которая вот, ожидая казни, она не могла стоять, она упала, она сидела, вокруг нее собрались люди. На другой фотографии были родители убитого человека, на следующей фотографии был сам преступник. Вот все говорило о том, что вот-вот казнь будет совершена, совершится, и лица людей, они были вот именно к этому готовы. Внезапно все поменялось. Вот другая фотография показывает от человека, что его уже вели после того, как отменили наказание. Вот прежде чем сказать о причине, по которой была отменена казнь, братья и сестры, давайте вместе попробуем ответить на следующий вопрос. Вот как вам кажется, если вот рассуждать об этой истории, вот наказание этого человека было отменено или отложено, как вам кажется, остается ли этот преступник виновным? Даже если наказание этого человека было отменено или отложено, остается ли этот преступник виновным? Без всякого сомнения, человек остается виновным, поскольку вина этого человека относится к прошлому, которое нельзя изменить. Независимо от того, что чувствует этот человек, чувствует он угрызение совести или нет, чувствует он вину или нет, вина остается, потому что ему невозможно вернуться назад и отменить преступление. Совсем не зависит от того, что он думает, вина этого человека остается. Знаете, почему отменили наказание или казнь этого человека? Была еще одна очень интересная фотография, где к нему, к этому преступнику, подошла мать убитого мальчика, парня. Она дала ему пощечину. Она сказала, что мы тебя прощаем. Она дала ему пощечину и сказала, что мы тебя прощаем. Этого человека увели вот именно после того, как отменили его казнь. Вы знаете, братья и сестры, для чего вот эта иллюстрация? Не для того, чтобы мы думали именно об этой истории. Конечно, очень важно увидеть себя перед Богом. Вы знаете, братья и сестры, Священное Писание открывает нам человечество, которое Бог создал для себя. Мы читали, перед Ним святый и непорочный, перед Ним в любви. Бог сотворил человека для себя, для определенных, для добрых целей. Поэтому, как творение, мы с вами подотчетны Богу, и мы призваны быть послушными Его заповедям. Интересно, что Священное Писание говорит о том, что все люди согрешили и лишены Божьей славы. То есть даже самые лучшие из людей недостойны вот этой вот славы Божьей или подвергаются вине, навлекают на себя вину перед Богом. А помните, апостол Иаков еще больше открывает серьезность этого состояния, когда он говорит нам о том, что кто грешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. То есть нарушить хотя бы одну заповедь означает стать законопреступником перед Богом. То есть мы виноваты перед Богом. Еще Священное Писание, братья и сестры, говорит нам о том понятии, как вечное осуждение. И Библия, Священное Писание очень много говорит о том, что за грех будет вечное осуждение. То есть вина человека такова, что достойна вечного осуждения в погибели. Братья и сестры, вы знаете, что интересно и что важно? Читая Святое Писание, вот есть некоторые истины, которые подчеркивают или выделяют для нас с вами особые действия Бога. Так вот, когда мы с вами читаем Библию и читаем о грехе человека, и читаем о виновности человека, и читаем о вечном осуждении, которое вот готово, оно есть и существует. Интересно, братья и сестры, что основное внимание Священного Писания уделяется не виновности человека, а чуду прощения грехов человека. Библия много говорит о грехах человека. Библия говорит о наказании, которое ждет согрешившего человека, но Библия говорит в таком смысле, чтобы читатель увидел, главное не в том, что есть виновность, а главное в том, что есть чудо прощения грехов. В центре внимания библейских авторов лежит прощение человека, а не грех человека. А Писание говорит о грехе, Писание осуждает грех, но в центре внимания чудо прощения человека перед Богом. И вот как мы с вами посмотрели эту иллюстрацию, братья и сестры, чудо не только в том, что наказание за грех Бог отменяет, а в том, что Бог прощает грехи человека. Поэтому в Священном Писании спасение человека означает намного больше, чем избавление от силы зла. И мы с вами понимаем, что необходимо много усилий, чтобы человек освободился от власти зла, чтобы жить лучше. И это тоже важная часть Евангелия. Братья и сестры, удивительно то, что спасение в Иисусе Христе означает избавление от вины наряду с избавлением от наказания и власти зла. А вы можете себе представить, что после прощения наших грехов перед Богом наши грехи больше не существуют? После прощения наших грехов перед Богом наши грехи больше не существует. Вы знаете, так легко прочитать 7 стих и просто пропустить одну из ключевых мыслей этого отрывка, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Обратите внимание, братья и сестры, вот апостол Павел говорит именно о прощении грехов, не просто избавление от власти зла, а именно прощение грехов. Мы с вами теперь понимаем, что божественное прощение означает больше, чем помилование. Вот даже если человек помилован после преступления, знаете, он остается виноватым. Мы с вами увидели на этой вот иллюстрации. Может быть, людям даже известно, что он совершил преступление, даже за которое получил прощение. Исчезло или отменено наказание, но не вина человека. Но вот прощение Христа, оно обозначает, что грех человека исчез. И поэтому мы с вами говорим, что грешник очищен, а также помилован. Я думаю, это очень интересно в своей жизни помнить вот эту вот фразу. Мы с вами не только помилованные грешники, братья и сестры, мы с вами еще очищенные грешники. И Священное Писание достаточно много напоминает нам с вами об этом. «А вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, Бог оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Писание говорит нам о том, что Бог во Христе простил вас. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». То есть в Иисусе Христе Бог сегодня прощает наши с вами грехи. Поэтому прощение наших грехов – это очень важная часть Евангелия. И вот теперь, братья и сестры, исповедуя наши с вами грехи перед Богом, мы с вами можем иметь уверенность в том, что мы получаем прощение. Но очень важно опять учитывать и говорить, что все-таки наш текст говорит о том, что прощение через искупление кровью Его. То есть, радуясь прощению, очень важно помнить о Голгофе. Радуясь прощению, очень важно помнить о Голгофе. И вот здесь вот очень интересно заметить самого апостола Павла. Вот вы знаете, в его жизни было чудо обращения к Богу, не так ли? Вот когда на дороге Дамаск, вот Господь ему особым образом явился, это было великое чудо, вот обращение этого человека к Иисусу Христу. Очень интересно, вот его рассуждения в большинстве случаев очень часто сосредоточены не на чуде его обращения, а на чуде прощения его грехов. То есть именно это он помнит, именно за это он благодарит Господа, что Бог простил ему его грехи. А кроме того, вот после Голгофы, именно после Голгофы, или именно в свете Голгофы, мы не можем с вами считать, что грех не имеет значения для Бога. Именно после Голгофы, именно в свете Голгофы мы с вами не можем считать, что грех не имеет значения для Бога. То есть за наши грехи должен был пострадать безгрешный Агнец Божий. То есть настолько все сложно, братья и сестры, и беспорядочно в жизни человека. И вот порядок можно было навести только через Голгофу. И мы с вами получаем прощение без уплаты цены, но со стороны Иисуса Христа была уплачена великая цена. Мы очень часто с вами об этом говорим. Итак, чудо прощения. А еще одна вот деталь вот этого чуда прощения, также в 7 стихе. Давайте посмотрим, как Бог прощает нам грехи наши. Еще раз прочитаем 7 стих, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Оказывается, когда Бог прощает нас с вами, а Павел называет это или объясняет это прощение по богатству благодати Его. Ну, братья и сестры, нам необходимо будет обратить внимание на грамматику этого отрывка. То есть, может быть, это не звучит для вас привлекательно, но я верю, вы получите большую пользу от этого маленького упражнения. Итак, в центре нашего с вами внимания теперь будет фраза «по богатству благодати Его». Вот для того, чтобы очень хорошо понять эту фразу или значение, смысл того, о чем говорит нам апостол, давайте мы попробуем немного изменить фразу. А именно, мы просто с вами поменяем предлог в этой фразе, и вместо «по богатству благодати Его» для нашего упражнения давайте мы прочитаем «от богатства Его». Вместо «по богатству Его» давайте прочитаем «от богатства Его». То есть нам нужно увидеть разницу между двумя этими выражениями. С одной стороны, вот библейский текст, который говорит нам о том, что получили мы с вами прощение по богатству благодати, затем наша измененная фраза, мы пытаемся ее прочитать «от богатства благодати». Вот как вы думаете, или давайте попробуем понять, есть ли в этом разница. Если разница есть, то какая разница? Братья и сестры, разница огромная. Эти два выражения далеки друг от друга, как небо далеко от земли. Поскольку говорится о богатстве, давайте мы представим для себя очень богатого человека, который собирается сделать нам с вами подарок. Богатый человек собирается нам сделать подарок. Вот как бы вам хотелось получить подарок богатого человека? От богатства его или по богатству его? Надеюсь, я не сильно вас запутал. Братья и сестры, если очень богатый человек сделает вам подарок ценою в $5, пойдет в магазин, который называется Five Below, выберет самый лучший подарок и сделает подарок для вас, братья и сестры, это будет от богатство этого человека. Если очень богатый человек сделает нам подарок, цена которого 5 долларов, то подарок этот будет от богатства этого человека. С другой стороны, если очень богатый человек сделает нам подарок по богатству своему, от такого подарка можно потерять дар речи на короткое время. Замечаете разницу, братья и сестры? Замечаете то, о чем говорит нам Священное Писание? Интересно, что предлог «по» в русском языке встречается со следующими значениями: в соответствии или соразмерно с чем-нибудь. Как мы с вами получаем прощение грехов? Получение грехов мы с вами получаем в соответствии или соразмерно богатству благодати Его. Действие прощения грехов совершается Богом согласно богатству благодати Его. Богатый человек может сделать подарок, он может сделать его скупо, он может дать подарок с подозрением или с ненавистью, это будет подарок от богатства его. Либо богатый человек может одарить нас даром, который соответствует размерам его богатства. Поэтому, братья и сестры, не всегда мы с вами можем достаточно ценно описать и понять любовь Бога по отношению к нам. Не всегда мы с вами сможем достаточно ценно описать и понять любовь Бога по отношению к нам. Я думаю, вы замечаете, что мы живем вот в такое время, в такой стране, вот благополучие, оно вот имеет такую вот особенность. То есть, когда есть благополучие, люди очень много начинают говорить о любви Бога, часто поют о любви Бога, но вот очень легко заметить, что вот если даже что-то говорят о любви Бога или поют о любви Бога, говорится в очень простых и очень слабых терминах, неглубокие рассуждения о любви Бога. Иногда мы с вами говорим, поем только потому, что принято говорить, или об этом очень много говорят. Благополучие, достаток, отсутствие того, что может быть угрожает нашей с вами жизни и делает нас сами людьми, говорящими о любви Бога. То есть вот нам хорошо, и значит, Бог нас с вами любит. Вы знаете, есть другое состояние, есть другие люди, которые, переживая самые сложные моменты жизни, начинают понимать размеры любви Бога. Есть другие состояния, есть другие люди, есть другая жизнь, когда, переживая самые сложные моменты жизни, человек начинает понимать размеры любви Бога. Интересно, что очень часто любовь Бога в таких размерах понимают не во время изобилия или отсутствие трудностей в жизни, а именно в глубоких переживаниях рождается вот это вот понимание глубины любви Бога по отношению к нам. Говорят, что на стене одного из убежищ, где во время гонений скрывались евреи, один еврейский раввин, вот в то время, когда они находились в этом убежище, он на стене написал четверостишье. Оно было написано на английском, на немецком языке. Затем его перевели на английский. Я попытался перевести его на русский. Это не будет звучать как стих. Просто хотел передать смысл этого четверостишья еврейского раввина, которые скрывались в убежище во время гонений или притеснений. И он написал следующие слова. «Если бы океан был наполнен чернилами, а небо было бы листом бумаги, если бы каждый из людей, кто живет на земле, стал одаренным писателем, и все вместе взявшись, мы пытались бы описать любовь Бога», он написал следующий вывод. «Океан чернил бы высох, и не хватило бы места на небе». Братья и сестры, очень часто о любви Бога говорят люди, которые переживают самые сложные моменты своей жизни, когда любовь Бога открывается для человека по-настоящему. В этой любви не видно границ. Об этом говорит нам Священное Писание. Я думаю, братья и сестры, вы обратили внимание на глубину рассуждений апостола Павла, где, казалось бы, простой предлог создает существенное изменение. А в Священном Писании таких деталей очень много. Вот один из стихов, который тоже достоин нашего внимания, достоин запоминания, достоин наших размышлений и рассуждений. Стих, который открывает пределы любви Бога по отношению к человеку. А помните, Господь сказал следующие слова: «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». А, братья и сестры, я думаю, вы помните, что этот стих – это из молитвы, первосвященнической молитвы Господа, 17 глава А Евангелие от Иоанна, 23 стих. Вы когда-нибудь обращали внимание на слова Господа? Он очень хочет, чтобы мир познал следующую деталь, что ты возлюбил их так, как возлюбил меня. Ты возлюбил человека, возлюбил людей так, как ты возлюбил меня. Именно поэтому, братья и сестры, глубину и размеры Божьей любви нашим человеческим ограниченным разумом мы с вами не сможем понять. Как это возможно было для Бога возлюбить человечество точно так, как Он возлюбил Своего Сына. Но Писание нам именно об этом с вами говорит. Я думаю, мы очень часто с вами, ну вот с детства болеем одной болезнью, может быть, не физической болезнью, а вот такая болезнь, когда даже вот нашим детям начинает казаться, что их никто не любит. И как часто вы слышали вот от своих детей вот такие вот выражения, ну, меня никто не любит. А вам не кажется, братья и сестры, что вот эта вот болезнь, она часто сопровождает нас, может быть, для более глубокого возраста. Нам кажется, что нас никто не любит. Так бы хотелось, братья и сестры, чтобы вот Господь действовал в нашем сердце так, в нашем разуме, чтобы мы смогли познавать пределы этой любви. А чтобы любовь Божия, она не была просто для нас, знаете, чем-то вот таким вот простым, что можно выразить в нескольких словах. Может быть, чтобы у нас как-то вот, ну, переживало сердце, когда мы думаем об этой любви, о том, что Бог сделал по отношению к нам. Мы часто поем песню «Как много звезд на небесах, горит в бесчисленных лучах, но лучше звезд всех красота любви Божественной Христа. А торжествует душа всегда, как Вифлеемская звезда. Любовь Христа в пути твоем ведет тебя в отцовский дом». Итак, мы с вами получаем прощение наших грехов по богатству благодати Его, искуплением кровью Иисуса Христа через Его голгофские страдания. Это первая часть искупления, ну вот, а вторая часть искупления, следующие стихи. Я думаю, с вами обратим внимание, ну, когда-нибудь в другой раз. Позвольте сделать вот такой вот, ну, может быть, к нашей молитве, как вывод, очень простой, мне кажется, очень и очень важный. А вы знаете, вот я думаю, вот если прочитать эти 14 стихов, вот первой главы послания к Ефесянам, вот звучит такой вопрос. Вот мы, с одной стороны, мы слышим, что о послании к Ефесянам говорят очень много, говорят, что это очень глубокое послание, очень много рассуждают. Но вот если вот прочитать первые 14 стихов, вы поймете, увидите, ну, на первый взгляд, что как будто бы все это далеко от нашей практической жизни. Вот прочитать это все, увидеть, то есть Павел говорит о прошлом, да, что у Бога был план, он говорит опять о Христе, который совершил это искупление, о Духе Святом, о наследстве. То есть его рассуждения как будто бы выходят за грани практической нашей с вами жизни. И вот, ну, не должно складываться такое впечатление, что мы должны стать такими людьми, у которых отключается разум. У которых отключается разум, мы не видим вот то, что происходит в нашей жизни. Братья, вот этими рассуждениями Павла открывается очень важный библейский принцип. Оказывается, для того, чтобы понять то, что происходит здесь и сейчас в нашей жизни, необходимо сосредоточиться на отдаленном и окончательном. Оказывается, для того, чтобы очень хорошо понять, очень правильно понять то, что происходит в вашей жизни, переживания, трудности, слезы о грехе, о том, что происходит в жизни родных, очень важно сосредоточиться на отдаленном и окончательном. Только в свете того, что говорит Писание о нашем будущем, мы с вами сможем понять детали нашей с вами жизни. Братья и сестры, насколько подозрительным нам с вами иногда кажется Бог. Как часто мы не доверяем Ему, как часто мы с вами сомневаемся в Его благости, как часто мы с вами ощущаем, мало ощущаем сладость Его благодати и любви Его по отношению к нам. Как часто нас сопровождают парализующие страхи, сокрушительные сомнения и подозрительное невежество. Мы сегодня с вами читали и рассуждали о богатстве благодати нашего Бога, которую Он при избытке даровал нам с вами. Аминь. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Может, у кого-то есть желание помолиться? Пожалуйста, помолитесь.